Настя.
Алло, как говорится. Добрый вечер. 8 вечера в Москве. Очень животрепещущая сегодня обещает получиться программа. Во всяком случае, я ее так вижу. Потому что, наконец-то, сегодня я буду бухтеть о том, что меня действительно волнует. Потому что другие-то темы, как бы, можно оставить и так, да? В таком состоянии, в котором они есть сейчас. И, в принципе, в моей жизни от этого мало что изменится. А вот проблема, про которую я буду говорить сегодня, ее как-то хотелось бы решить все-таки когда-нибудь. Желательно очень скоро. Но прежде надо сказать важную вещь. Надо сказать, что... Надо сказать привет Ивану Сурвиллу. Надо сказать, что это будет последний выпуск бухтельный, который вы услышите за ближайшее время. И последним он будет по той простой причине, что у нас появился на радио новый ведущий. И из-за того, что этот новый ведущий не может вести никогда, кроме как в четверг, а дальше уже там пятница-воскресенье не могу вести я, пришлось перелопачивать расписание. Причем серьезно перелопачивать. И бухтельная такая программа, которая... Ну вот вообще некуда ее всунуть. Вот некуда. Она такая вот из себя вся... вся такая злая, угрюмая и противная. Ни до нее, ни после нее нормальных эфиров быть не может. И посему проще ее закрыть, чем искать ей место. Новый этот ведущий будет вести программу про языки. Как она будет называться и что в ней вообще будет, это вы узнаете на следующей неделе, потому что на этой неделе мы еще не все с ним обговорили. Вот. И запустится эта программа в четверг, в следующий, в 8 вечера, насколько я помню. Надеюсь, что я помню правильно, потому что новое расписание я никак себе в голове вложить не могу. Там получается, что вторник и четверг поменены местами нафиг. И время тоже изменилось. Поэтому я не запоминаю пока. Будет официальный анонс, тогда и запомню. Короче, в четверг будет новая программа, а бухтельной больше не будет. Исходя из этого, стихочтение и интервью, прям вот как были они четверг 20-21, так они и наоборот 21-20, так они и переносятся на вторник. А вот что будет в четверг во второй час, то есть там как, 20-21, я помню, что я писал что-то, но что именно, я не помню. В общем, будет что-то тоже будет все в анонсе. Но это прямого отношения к теме не имеет. Это просто такая хорошая новость, потому что если есть новость о том, что закрывается программа, в которой никогда не было ничего хорошего, она как бы хорошая, да? Вот. Удивительно, что на такую совершенно никого не волнующую, дурацкую и, казалось бы, проходную тему я умудрился проговорить 4,5 минуты. Собственно, говорить я сегодня буду про школу. Даже не про школу, а про образование в принципе. Вроде бы, казалось бы, на эту тему уже набухчено уже сколько можно. Каждый первый, закончивший школу, говорит: а, фигня, это ваша школа, это все неправильно сделано. И вообще это очень плохо, так не должно быть. Но что-то ничего не меняется, становится только хуже. Так что бухтеть на эту тему мы продолжим. Я продолжу по жизни вообще. Может, когда-нибудь я доживу до момента, когда при слове «школа» не будет возникать негативных ассоциаций. При этом во мне еще все будет нормально. Я не поеду чем-нибудь. История. Расскажу историю. Очевидцы утверждают, что в детстве я отличался несколькими очень необычными вещами. Необычными как бы с точки зрения меня сегодняшнего. Вот просто вообще необычными. Ну и с точки зрения всех нормальных людей тоже. Я в 4 года прочел целиком самостоятельно про себя, без пальца у текста, целиком книжку Туви Янсен «Мумитроли все-все-все». И потом года 4, да нет, больше, это был такой локальный мем в семье, потому что мальчик, который в 4 года прочитал «Мумитроли», это ого-го, да? Если бы я прочитал сказку «Колобок», это было бы не ого-го, потому что сказка «Колобок», она занимает 16 страниц огромным, там, большим шрифтом с картинками. А «Мумитроли» этим шрифтом и с картинками занимал бы страниц 400. Вот, поэтому это было такое достижение. Это первая вещь. Вторая вещь, которой я отличался в детстве... Я в детстве якобы, опять же, по воспоминаниям свидетелей, а свидетелей было двое, можно догадаться, кто это, перемножал двузначные числа. Если, скажем так, взять за... Ну, скажем так, поверить в этот факт, то я в детстве был абсолютным гением, потому что... Ну, я сейчас, вот меня спроси, сколько будет 32 на 42 умножить. Я пройдет секунд 10, я вам не отвечу. То есть, все, ушло, если было. Ну, скорее всего, было, потому что есть какие-то свидетельства даже. Я цифры обожал, я там писал что-то там на... Значит, у меня был такой мольберт икейский. Я на нем, значит, выводил... Надо побольше высоких. Выводил на нем... выводил на нем цифры. Вот, я помню, что помещалось от 550 до 600. Вот от единицы я начинал бориским почерком. И доходил так по вертикали столбцами до 600. И у меня было, естественно, это таким челленджем. Сколько у меня поместится? Один раз поместил 700. Я был очень рад. И, соответственно, эти две вещи, которые вот чтение и счет. Еще я помню эпизод, когда я слег в больницу. Ну, вернее, как я помню, это я лукавлю, конечно, я не помню. Мне рассказывали, опять же. То есть источники-то ненадежные. Самый надежный источник — это мой мозг. Хотя он тоже иногда оказывается не очень-то. Так что нет, давайте считать, что нет надежных источников. Вот. Мне рассказывали, что когда я лежал в больнице, мне было 3 года, я лежал в больнице с каким-то отравлением, и мы с мамой учили таблицу умножения. Причем не по маминой воле мы это делали, а по моей. И у нас были ватные палочки, по которым, значит, мы чего-то там... Ну, мы выкладывали, значит, из них арабские цифры, 3 умножить на 4 равно там и так далее. И так я, в общем, всю таблицу умножений выучил до школы. Вот. Но это нет, это все-таки рождает какие-то воспоминания у меня в голове настоящие. Потому что я помню, как я сижу там в гостиной с этими палочками, что-то из них там строю, какие-то цифры. Ну, короче, какие-то даже осмысленные цифры. Короче, все вот это привело к тому, что... Да, если сейчас как бы есть здесь вот среди слушателей кто-то, кто мне это рассказывал все, то вы что-нибудь напишите там, я не знаю. Там типа «нет, мы все выдумали», или «да, это так и было». Если это так и было, то где документальные доказательства? Значит, все это привело к довольно печальному, хотя черт его знает, может и нет. Все это привело к тому, что я пошел в школу, в первый класс, я страшно упирался, естественно. В школу я не хотел идти. Мне было совершенно непонятно, почему я должен вообще туда идти. Кто меня тут туда обязывает, с какого хрена вообще. Но я туда все-таки пошел 1 сентября. И уже месяца через два оказалось, что мне там неинтересно от слова совсем. Вот вообще никак. Потому что тут я помню отчетливо, как почему-то я это помню. Я не помню, почему я это помню. Значит, была такая в классе в первом девочка, звали ее Ира. Она, у нее были черные волосы и огромные глаза. Почему-то, опять же, я это помню. Я помню, как она сидела перед букварем, эта девочка Ира. А в букваре было написано какое-то простейшее слово. Я не помню, вот что-то... Или предложение какое-то было написано. Ну, там, маму мыла раму, условно, да, это неважно. И девочка Ира читала это дело по слогам где-то минут пять. Вот это «мама мыла раму». Шесть слогов, да? Я правда, я точно не помню, сколько там было, но это неважно, малюсенькое предложение. И как бы вот... Что именно там делал я не очень понимал. И не понимаю, в общем, до сих пор. Потому что поскольку, ну, раз у меня было время следить за девочкой Ирой, которая читала по слогам, значит, у меня у самого занятий в этот момент не было, да? Вот. И значит, что-то я все-таки там делал не то. К концу первого класса, говорю, первого курса, нет, конечно, хотя это был бы хороший юмор, может быть. К концу первого класса, и мне там окончательно надоело, и я благополучно заболел. Прямо перед тем, как заболеть, я еще раз там отличился в школе. Ну, скорее всего, я там отличался, наверное, чаще. Сложно не отличаться, когда ты читал «Мумитролля» всего в 4 года, а дети, которые тебя окружают, в 6 лет умеют только рожки ставить. И читать по слогам очень медленно. И считать умеют только 1 плюс 1. Ну, может быть, там до первого десятка. Я отличился еще раз. Я помню, как учительница меня поставила перед классом, дала мне учебник в руки литературы. Ну, как литература, там называлось литературное чтение, там были какие-то простецкие там, ну, произведения-то там в две страницы, я не помню, что именно. И слава богу. Гораздо раньше, да, в конце первой четверти. Ага, ну вот, видите, все прекрасно, мне напоминают. Может, давайте это... Я могу скайп врубить, сама и расскажешь. Но спасибо. Я на полном серьезе стоял перед этим классом из 20 человек рядом с этой учительницей и читал вслух им учебник литературного чтения. Больший... Ну, мне-то это безумно нравилось. Все, окей, прекрасно. Мне было легко, весело жить. Непонятно только, зачем туда вообще бегать было, тоже вот. Совершенно неясный вопрос. Но... Как бы привычку учиться, это во мне в самом начале, вот, да, первый класс, да, человек умеет что-то, да, но должен уметь в три раза больше. От него сразу, вот он появляется в школе, от него начинают требовать. Вот это ты должен научиться там учиться, значит, читать «Мама мыла раму», потом читать там сказки Льва Толстого, потом там какую-нибудь букву «Ы» писать. Про письмо это отдельный разговор вообще. Потому что мой почерк детский там мне заменили каким-то неокрепшим школьным таким прописным вот этим дурацким. Я с ним мучился, и вот до сих пор он... Но сейчас он какой-то более-менее стал красивый. А до этого это был просто... Ну, мне он страшно не нравился. То есть, если бы я, наверное, писал печатными буквами до сих пор, было бы интереснее. Значит, Вот больше, скажем так, сильнее доказательство того, что школа мне в этот момент была совершенно не нужна, вот, чем то, что я стоял, читал этот учебник перед детьми. Не я это придумал, да, это придумала учительница. Вот нет сильнее доказательства. Вот, и к концу первого класса я благополучно заболел на целую четверть. Логично это, в общем-то. И провалялся, и, естественно, никуда не ходил. Потом родителям пришло в голову меня забрать на домашнее обучение, второй-третий класс. Я там просидел на домашнем обучении. Потом мы переехали в Москву, и пришлось снова идти. Это почему пришлось, тоже отдельная история, это потом как-нибудь, может быть. Так вот, скорее всего, у меня просто не выработалась привычки учиться. Скорее всего. Это даже, может быть, хорошо. Ну, сейчас вот увидим, да? Увидим. Значит, сел я, значит, на это домашнее обучение, и оказалось, что во втором классе дети изучают какую-то такую интересную штуку, которую я как бы умел уже много лет, а они это изучают только сейчас, причем в каком-то странном виде. Они учатся умножать. Я-то перемножаю уже двузначные числа. Все, я гений маленький, чертов. И вместо того, чтобы послать всех нафиг, родители, я их в этом не обвиняю, у них не было выбора, они, значит, принесли домой книжки, в которых было написано, как умножать столбиком. И стали учить меня умножать столбиком. И я был маленький идиот, который не понимал разницу еще между, скажем так, между учебой как бы для себя и учебой для чего-то. То есть я не мог понять, что я учусь умножать столбиком только для того, чтобы тетя из школы сказала: «Ой, мальчик, молодец, ты умеешь умножать столбик, пятерка тебе». Хотя на кой хрен нужна эта пятерка, тоже, в общем, большой вопрос. Я, естественно, не мог я это вот разграничить в подсознании. Не получалось, не умел. И забилось вот это вот мое умение двузначные числа перемножать устно. Я не понимаю, как я это делал, поэтому я не могу описать, сказать какое-то описательное слово, которое там позволило бы как-то это конкретизировать. Там устно, там в уме. Я не понимаю, как это происходило, и родители, скорее всего, не понимают тоже до сих пор. К сожалению, я им об этом не рассказал. И после месяца там или двух вот это умножение в столбик двузначных этих чисел несчастных. Два пишем, один в уме. Там 6 на 2, 12. Два пишем, один в уме. Там 6 на 1, 6. Плюс 1, 7. Да? 6 12, 72. То сейчас-то я это делаю спокойно, вот, без бумажки. Пожалуйста. Ну, если дело идет о простых числах. Не там двузначные, я, пожалуйста, перемножу устно. Но только я это буду делать столбиком. А если я буду делать это столбиком, я буду делать это очень медленно. Тогда я это каким-то образом якобы делал быстро. И вот за это я виню, в этом я виню школу как институт. Потому что школа, ну, да, я, может быть, не имел бы права там разглагольствовать о том, что школа это там... Школа неправильно устроена, школа это там плохо, и она должна быть устроена как-то по-другому. Но я считаю, что я имею право так говорить, потому что она непосредственно на меня повлияла. Она отобрала у меня, у маленького глупенького мальчика, который не понимал, что значит учиться для галочки, умение, ну, практически уникальное. Ну, нет, конечно, не уникальное. На самом деле, насколько я понимаю, таких детей немало. Но большинство из них постигает моя участь. Вот. К счастью, счастью, умение быстро читать и, в принципе, читать в школе не заменяли чтением столбиками, поэтому читать я умею, а вот умножать уже нет. До сих пор я не умею разграничивать. Да, возможно. Именно так. И этому будет посвящена вторая часть передачи. Привычка учиться у тебя была с рождения, а вот привычка ходить в школу так и не возникла. Ну, именно привычка, да, похоже, это правда. Этому тоже будет посвящена вторая часть передачи. Шли годы. Так, знаете, ну, сейчас какой-нибудь там романтический фильм, да? Париж. Парочка встретилась там. Шли годы, да, там все, там романтический антураж, можно представить. Шли годы, шли, пока не поехали. И пошло, ну, после четвертого, вот в четвертом классе я перешел в новую школу. Я помню, как в четвертом классе я столкнулся впервые в жизни с вещью под названием изложение. Я не понимал, что это такое. Мне это было недоступно. Я пришел, надо написать изложение. Вот есть текст какой-то, да, литературный, длинный. Его надо написать изложение. Я скажу вам честно, я до сих пор этого не понимаю. Я не понимаю, что такое написать изложение. Зачем? Главный вопрос. Вот ответа на него я не знаю. То есть надо, там есть текст 140 слов, надо его сократить до 7. На кой фиг-то? Хороший текст, 140 слов, читай, радуйся. Написать изложение. Как-то я, значит, мне каким-то образом втолковали, я что-то такое там неполное какое-то представление себе в голове простроил, что изложение — это там несколько критериев. Вот у тебя есть, как сейчас вот там есть этот инфостиль этот несчастный, который там пропагандирует избавление от стоп-слов, там от всяких конструкций, упрощения. Ну вот, это все сводится как бы к набору правил. И вот этот набор правил я как бы у себя в голове построил, что вот излагать, хотя опять же, да, излагать надо вот так. Раз, два, три. Видишь слово там «кажется», убираешь, это не лишнее слово. И так далее. Каким-то образом я с этим учился еще. Вот. Что такое? В итоге так и не понял, на самом деле. Но опять же, спасибо учителю за то, что он не... Не пытался что-то дальше с этим делать. Вот. Я думаю, что она прекрасно понимала, что я ничего не понимаю, но тщательно держала это в тайне ото всех. А потом, значит, шли эти самые годы, шли. Началась история. По истории у нас была преподавательница, которая одновременно была классной руководительницей. И смысл домашних заданий у этой преподавательницы был в том, чтобы взять параграф. То есть, как бы, я не говорю, что это плохо, это нормальная история. Взять параграф, значит, прочитать, понять и рассказать на уроке. Как бы, вполне обычная схема. Только одно упущено. В классу к седьмому я... Ну, в пятом классе я совершенно точно не понимал, что я там рассказываю. Вообще никак. Потому что я читал что-то, значит, зубрил какие-то там имена, даты, которые, понятное дело, мне совершенно нафиг не сдались. Я ничего не помню из того, что у меня было в пятом классе. Вообще. Вот я недавно посмотрел, к моему стыду только недавно, посмотрел два замечательных совершенно ролика, Арзамас сделал, «Древний Рим за 20 минут, а Древняя Греция за 18». Я узнал там больше, чем помню из уроков истории пятого класса. Но проблема-то даже не в этом. Проблема в том, что к седьмому классу я не начал понимать, что я заучиваю. Это превратилось в привычку. То есть параграф по истории, заданный к определенному дню. Что ты делаешь с этим параграфом? Ты его читаешь и тупо пересказываешь, совершенно не отдавая себе отчет в том, что именно ты пересказываешь.
Я не виню в этом учительницу, да, она делала все, что могла. Просто, как бы вот, в пятом классе как-то очень странно детям давать историю древнего мира, да, вот очень странно. Что там происходило? Ну, кому? Вот мы просто были не в состоянии что-то как-то это анализировать, понимать, делать какие-то выводы. То есть, по сути, вот эта вся история, например, да, я сейчас говорю про историю, но на самом-то деле это про все. Это была просто пустая трата времени, во время которой мы в себя принудительно запихивали, принуждая себя, значит, ломая себя, запихивали в себя какую-то информацию, которую потом путанно, запинаясь, только с одним желанием, поскорее, чтобы это закончилось, рассказывали на уроке и забывали тут же мгновенно. О том, чтобы сопоставлять там какие-то исторические ситуации, да, вообще речи никакой не шло. Я смотрю сейчас это видео, это Арзамас, у меня четко простраивается, что вот Древний Рим, эти братья Гракхи, да, они там, значит, за пролетариат. Ну, и все. Когда, естественно, когда в шестом классе про братьев Гракхов шла речь в курсе древней истории, про пролетариат, как бы, я не мог ничего. Даже вообразить не мог ничего. Но это, ладно, это все вот это в частности. А это все подводит к, вот к одной проблеме. Проблеме, к одной из, их будет много еще. Проблема номер один. Значит, большая часть школьного образования у нас, ну и вообще-то не только у нас, да, по всему миру, сводится не к тому, чтобы запоминать, не к тому, чтобы анализировать, не к тому, чтобы повышать там какой-то кругозор, чтобы там что-то узнавать новое, интересное. Она сводится к тому, чтобы учитель поставил оценочку. Вот я выхожу рассказывать этот параграф, да, и я рассказываю не для того, чтобы там поделиться с кем-то, да, с тем, что я узнал интересным. Хотя, в общем-то, ну это тоже дурацкая совершенно ситуация. Ну дебилизм полнейший. Зачем мне с ними этим делиться, если они это тоже только что прочитали? А для того, чтобы оценку получить. То есть есть критерии. Вот ты там ответил без одной ошибки, на тебе пятерку. Там сделал там какую-то недопущением, неточность допустил, четверку. А надо было пятерку. И вот я, значит, старался не на знание, а на пятерку. И какой в этом смысл, я не понимаю. В принципе. Можно там говорить сколько угодно, что школа — это там место, в котором учат учиться и так далее. Но учиться, как бы учиться — это усваивать, а не получать пятерки. Усваивать нас не учили. А потом удивлялись еще, что мы ничего не усваиваем. И опять же, я не виню в этом конкретных учителей, это просто беда системы. Учителя делали все, что было в их силах. Дальше. Годы шли, продолжали идти. Наступил 9 класс, а в 9 классе есть такая фигня противная. Называется общий государственный экзамен, ОГЭ. И в этом общем государственном экзамене сдаются как бы два предмета. В рамках этого экзамена сдаются два предмета. Русский язык и математика. Ну, чтобы не сдать ОГЭ по математике, надо быть полным абсолютным дебилоидом. Это объективно. Вот посмотрите, если вы никогда не видели этот экзамен, посмотрите, как он выглядит. Приятно, нет, неприятно, на самом деле, удивитесь. И по русскому языку. По русскому языку было, значит, он состоял из трех частей. Тест, развернутый ответ и сочинение. Сочинений было 90 слов. И общий принцип написания этого сочинения был мне совершенно недоступен до сих пор. Вот я просто не понимал, как так можно. почему так делается? Я не понимал. Он состоял не в том, чтобы что-то написать, да? Не в том, чтобы какую-то мысль высказать, а в том, чтобы написать 90 слов. То есть, если ты хочешь хорошо его написать, ты должен отключить мозг, отключить просто, и писать штампами. Вот есть заготовочки, да? Как я «добрый вечер» говорю автоматом всегда. Вот все, я не осознаю уже, что я это говорю. Если когда-нибудь я буду утреннее что-нибудь вести где-нибудь, то я все равно скажу «добрый вечер», потому что я не осознаю, что говорю. И вот точно так же надо было не осознавать то, что ты пишешь. Насколько это страшно, я понял позже. Потому что до того, как это все наступило, я целый год боролся с учительницей по литературе, которая, значит, заставляла меня это писать. Я говорил, что это же не, это неправильно, это убивает креативность, это убивает какую-то творческую сталь. Зачем это делать, непонятно. Я этого действительно не понимал. В общем, сейчас тоже не понимаю, на самом деле. Так, если подумать. И вот на этой ноте у меня микрофон сел очень вовремя. О чем я говорил? Да, про эти, про сочинения. Так вот, я все время боялся, что что-то со мной такое случится после этого всего, да? Там же накачка идет. То есть весь 9 класс, там, на уроках русского языка происходит подготовка к этому общему государственному экзамену, который, вот, значит, и эта подготовка состоит даже не столько в том, чтобы написать этот тест, а в том, чтобы написать это сочинение, потому что в нем оно дает половину всех баллов. Ты написал хорошо сочинение, все, у тебя 18 из 38 уже есть, иди гуляй. Ты что-нибудь-то сдал. Можно было тест не решать, написать только это сочинение дурацкое. Что-нибудь заработало, интересно? Заработало, кажется, да? Заработало, отлично. Я боялся, что меня это испортит. И так, в общем, и случилось. В 10 классе, значит, все, 9 класс закончился, я сдал. И потом оказалось, что, оказывается, есть еще ЕГЭ такая штука тоже. Вот там надо делать то же самое, только больше. И для того, чтобы избежать вот этого вот, ну, учительница была, в общем, человек умный, она понимала, что как бы это все вот, ну, не очень хорошо, и она давала иногда какие-то отдушины писать там всякие сочинения творческие. И я их писал с огромным удовольствием, естественно, но их процент среди всех работ все равно был недостаточный. И вот так родился... Я так, кстати, стал писать всякие рассказы, которые сейчас я перечитываю и вижу, что смысла в них, в общем, мало. Но тогда было много. Ну, это не важно. И опять 2 года я находился в этом вечном... Вот в постоянном режиме борьбы с какой-то неведомой там силой, какой-то сущностью, благодаря которой я якобы должен был учиться писать вот по критериям, да? Как-то обходить эти критерии, чтобы мне там было проще. Выкручивать, выеживаться как-то вот так вот раз, чтобы вот изворотливо так раз и сдать. При этом умудрившись что-нибудь натворить еще. А лучше не натворить, а просто написать минимально возможное. И чтобы отстали. И, кстати, хорошая фраза. Вот чтобы отстали, она вот такая, такой лейтмотив будет всей программы, пожалуй. Хорошая фраза. Там эпиграф хороший. Ну, вот как бы понятно, что после этого я как бы уже из школы вышел человеком закомплексованным, человеком... не совсем понимающим, ну, для чего это, да, но все равно делающим. То есть вот как бы я сдаю это ЕГЭ, да, мне надо что-то, я делаю. Я не задаю себе вопрос, почему я это делаю, зачем оно мне надо, для чего мне это нужно. Почему я именно так это делаю? Почему бы не сделать по-другому? Может быть, по-другому лучше, а? Может быть, лучше вообще этого не делать, а сделать, в принципе, что-то другое, а? Может быть, может оно и надо, но там другим способом и так далее. Этих вопросов я не задавал себе года 3. Ну, в общем, всю сознательную жизнь, получается, не задавал, потому что до этого тоже их, в общем, мало поводов было задавать. И в итоге, после 11 класса, в итоге у меня случился катарсис полный, потому что в июне 7 числа был экзамен по литературе, на котором, это ЕГЭ, на котором надо было тоже написать этих сочинений. Но тут уже он случился, скажем так, случился не из-за системы, а из-за того, что система, хотя я виню совершенно отчетливо, виню в этом систему, и совершенно отчетливо, совершенно осознанно виню в этом себя, потому что это не я ленивый, я считаю. Мне попались произведения, которых я не знал в принципе. Вот вообще никак. И, ну, понятно, что какие-то там имена героев, это мне было все знакомо, но там проблематика какая-то. Что в критериях сказано по поводу этих произведений? Там же как, ЕГЭ по литературе, это же тоже набор критериев. Написал по капитанской дочке там что-то определенное, молодец. Написал что-то другое, в принципе, тоже верное, но не по критериям. Все, мы тебе баллы снижаем, иди нафиг. Но, ладно, дело, опять же, не в этом. Так вот, после этого экзамена как бы я окончательно сдался, потому что уже перестал переживать по этому поводу, потому что, ну, мне просто нервных клеток иначе не хватило бы на это все. И вот после этого я задаю себе вопрос. Если что, это не конец еще истории-то. Я задаю себе вопрос. Зачем я... Ладно, возьмем там первые 9 классов. Предположим, что там какая-то есть социализация, какие-то, там, не знаю, пристроить меня там куда-то на 9 лет надо было. Я не знаю, чтобы я вырос как-то, да, где-то пристроенный. Ладно. На последние-то 2 года, что я делал в школе, я не понимаю. То есть это как бы просто было такое вот 2 года просиживания штанов. И вбивание в мой мозг, который до сих пор не научился, и совершенно правильно там в чате пишут, писали, до сих пор не научился отделять учебу для галочки от учебы реальной. Для меня вся учеба реальная. Я сразу начинаю, как только меня чему-то учат, я сразу начинаю думать, что так и надо. Что вот больше по-другому-то никак не получается, надо именно так. Это дурацкая привычка, надо как-то от нее избавляться. 2 года мне вбивали в мозг какую-то ересь. Я мог бы, наверное, совершенно спокойно мог бы не дать себе эту ересь в мозг вбить. Вот, просто от нее сбежать куда-нибудь. Но это ладно, опять же. Хотя количество моих вот этих «но это ладно», оно уже перевалило за что-то, за там все рамки, потому что нет, на самом деле, не ладно. Все это тоже проблемы. И если решить их, то других тоже уже, в принципе, ну, будет меньше. Наша школьная система образования не заточена на то, чтобы детей образовывать. Вот. Это главная мысль первой части. А что с этим делать? Это следующий вопрос. Потому что есть там всякие, как есть там люди, которые говорят, что все, там, старая система образования умерла, что сейчас идет там цифровизация, Google там в каждом кармане по гаджету, из которого можно в любой момент узнать все, что угодно, они абсолютно правы. Но вот что делать в этом контексте, неизвестно. И как детей 11 лет так вот мурыжить, чтобы не испортить им мозг, и одновременно еще что-то они делали, вот тоже непонятно. Я не знаю, как. Скорее всего, здесь нужен какой-нибудь Илон Маск очередной, который скажет, что надо так. И просто создаст моду. И все будут делать так. И вот без этого, пожалуй, система образования у нас не сдвинется никуда. А надо было тебя все же в вальдорфскую школу отдавать. Расскажите, пожалуйста, что это? Вальдорфская школа. Что это такое за зверь? Может быть, правда надо было? Я, знаете, хотел начать программу с фразы, вот забыл, к сожалению, с такой фразы, что если у меня когда-нибудь будут дети, то я сделаю все, чтобы они в школу не пошли никогда. Ни в какую. Но не начал. Считайте, что вот она была сказана в начале. Но это не самое интересное там. Самое интересное начинается после. Потому что 11 класс я проваландался на факультете довузовской подготовки вышки, где первые три модуля тоже вроде как что-то полезное происходило, интересное относительно, а четвертый тоже полностью состоял из того, как, блин, сдать вступительный экзамен, да какая мне нафиг разница, как его сдать. Подхожу, возьмете, не подхожу, не возьмете. Че его сдавать-то? Вообще вся эта вот фигня с подготовкой к вступительным, она, ну, не должно быть такого, потому что это говорит только об одном, что сами вступительные говно, извините. Если к ним надо дополнительно готовиться. Вступительные экзамены должны определять, что за человек перед вами стоит. Если человек должен масочку надевать, вот я, смотрите, какой красивый и замечательный, умею сдавать ваш вступительный, то те два месяца, которые он потратил на подготовку к этому вступительному, он просто выкинул в трубу. И они никогда к нему не вернутся, эти два месяца. Все, он... И часть своего замечательного думательного аппарата он тоже выкинул, потому что очередная порция этих образов как надо у него укрепилась в голове. Я потому что практически уверен, что это проблема незнания, неумения отличать там, для галочки и не для галочки, это не только моя проблема, у всех так. Мы все в итоге получаем полную совершенно уверенность в том, что для галочки надо делать все. Вот для того, чтобы как бы что-то сдать. Кому-то понравилось, кто-то пятерку поставил, да? Ну, не так же это совершенно. Кто пятерку-то должен ставить? Не кто-то же со стороны же, правда? Так, и думать надо не про чужую пятерку-то, а про свою. Но это так, лирическое отступление. Дальше, после, значит, весь 11 класс я просидел на этом ФДП, потом понял, что... В общем, заниматься этим я не очень хочу. Это вот было как раз в середине вот этой подготовки бесполезной. То есть, это, скорее всего, это было еще смешано с тем, что я как бы и так... Вот у меня в школе ЕГЭ скоро по русскому языку, все в мыле. Зачем-то все в мыле. А еще тут надо быть в мыле, потому что есть опять определенный набор, который надо там... Ну, на кой мне это сдалось второй раз? Я оттуда ушел. Учиться не только как надо делать, главным образом как не надо. Так как не надо, надо учить, надо просто делать и все, а потом ты сам поймешь, как не надо. Че? Самый работающий способ — это учиться на собственных ошибках. Потому что если ты учишься на чужих ошибках все время, то, во-первых, ты не будешь готов к тому, что когда-нибудь ты совершишь собственную. А во-вторых, настолько сильно это в тебе не укрепится. Вот я, например, там, какую я ошибку совершил недавно, там, не знаю, там, я, вот у меня был Алексеев на радио, Леонид Алексеев, модельер. Я ему звоню за 5 минут до эфира, а он не отвечает. Я ему звоню за минуту до эфира, он опять не отвечает. Эфир надо начинать, а его нет. Нигде. То есть он просто телефон в кармане у него на беззвучном. И все. И до него никак не достучаться. А он сам не помнит, что он заговорился со мной на 8 вечера. А эфир надо начинать, да? Я что-то там 20 минут шебуршал про то, как я у него учился, про первый модуль. Рассказывал что-то там с таким вдохновенным выражением лица. В 20:19 Леонид Алексеев мне пишет: «Ой, сори, простите, ради бога, я вот на конференции, да, звоните сейчас». Это моя... Я совершил ошибку, блин. Я совершил ошибку. Я не написал ему там утром в тот же день, да? Я не... не договорился с ним, там, не переспросил у него, вы точно можете, вы точно помните, что у нас вот с вами интервью, напомнить ему надо было. Я совершил много ошибок вот в этот момент, понял, что совершил. Если бы это были не мои ошибки, я бы никогда в жизни не запомнил, что так делать не надо. А сейчас я это запомнил на всю жизнь, я надеюсь. Теперь у каждого человека, который будет сюда приходить, я буду спрашивать в день прихода, вы придете? А если не придет, значит, у меня должна быть какая-то тема, о которой я буду рассказывать. То есть, видите, если бы не я эту ошибку совершил, ну, что бы было-то? Я бы просто, ну, я бы поржал, человек не умеет договариваться. Несмотря на то, что я сам не умею договариваться, да? Поэтому нет, учиться надо на своих ошибках. На чужих тоже можно, но процент своих должен быть больше в несколько раз. Тут же еще главное, что, собственно, развивает вот это вот учеба на своих, да, ошибках. Но ты учишься свою ошибку от неошибки отличать. И я все как-то пру куда-то пру и никак не припрусь к основной цели, к сегодняшней программе, черт. Ускоримся. Осталось 14 минут. Да, про вальдорфскую школу напишите что-нибудь. Я же не знаю, что это такое. Я, конечно, могу загуглить, но вы мне это лучше объясните, дорогие родители. После этого я подумал, что вот как-то, наверное, надо как-то оставаться в рамках вышки, потому что я уже знаю там кого-то из нее, да, я знаю, что это самый там, ну, самый, ну, будем откровенны, самый либеральный вуз страны, это высшая школа экономики. В других вузах происходит какая-то хрень. В Ранхиксе устраивают облавы в общежитиях на студентов, в военкомы. Там в РГГУ происходят какие-то эти провластные какие-то эти мероприятия, какие-то политический, какая-то, это, как это называется, называлось-то, вернее, политликбезы какие-то, забыл слово, вылетело из головы. То есть, вот, пожалуйста, вышка, прекрасный вуз, надо идти. Куда-то же надо идти, да? И вот я придумал, значит, просто открыл список факультетов и вижу, о, школа дизайна, интересно. Дизайн, это интересно. Я мог бы заниматься дизайном. Ну, объективно, я умею там что-то уже, да, я в After Effects знаю хорошо, я знаю хорошо там HTML, плохо знаю там JavaScript, но научат, что, буду дизайнером, буду работать, делать красивую графику. Красивую графику я люблю очень, что бы не поделать красивую графику. Ну и, в общем, я всем сказал, что мне надо вот на школу дизайна, вот, и искренне верил. Тот момент, что мне действительно туда надо. Сейчас-то я тоже верю, но уже не так искренне. Спойлер такой был. Пошел я, значит, в эту школу. Летом там надо было сделать тестовое задание. Это как это называется? Творческий конкурс это называется. В вузовской среде это называется творческий конкурс. Итак, еще одна батарейка у меня сдохла в микрофоне. Сейчас мы третью батарейку сдохнем. Я их все благополучно три штуки выброшу, потому что они стоят здесь уже много времени. И никак, в общем. Я их все меняю, они никак не кончатся. Ну, в общем, я сделал там для поступления, сделал серию плакатов «Мы и коммуникация», и потом только понял, что смысл слова «коммуникация», «коммуникационный дизайн». Назывался это «коммуникационный дизайн» программа, на которую я шел, вот, и потом только я понял, что, в принципе, смысл слова «коммуникация» я понял неверно, и что надо было совершенно другое, но ладно, это все тоже лирика. Этот проект у меня, кстати, на Behance до сих пор лайкают. Говорят, о, 11 лайков на 300 просмотров, наверное, о чем-то это говорит. Так вот, поступил я, значит... Да что ж ты, включайся уже, пожалуйста, а, как-нибудь. Нет, он не включается. Ладно, продолжим так. Поступил я, значит, провалил я экзамен это по литературе, мне не хватило одного балла, это я уже рассказывал много раз, я поступил на модуль на ней промучился, и потом перешел спокойненько на коммуникационный дизайн. О, думаю, сейчас все будет у меня замечательно, сейчас я тут это устроюсь, значит, буду делать красивую графическую штуку, вот, все время так будет полное счастье и удовольствие. Я вам сейчас процитирую Вот я сейчас... Нет, надо прежде чем цитировать, надо предысторию рассказать. Значит, каждый модуль в школе дизайна делаются проекты. Разные. Это может быть серия плакатов, там, брендинг, еще чего-нибудь. Сначала ты придумываешь проект себе самостоятельно, а потом ты делаешь там что-то относительно реальное. С каждым годом якобы реальность этого реального все повышается, повышается и повышается. И вот в третьем модуле это аналог третьей четверти, надо было мне сделать в школе дизайна, сказали мне сделать книжку. А проект у меня в то время был такой неоднозначный. Это был тоталитарный, прости господи, телеканал. Ну вот, как я это выбирал, это тоже отдельная история. Еще на моде я это выбрал и, в общем, потом сильно пожалел. Но неважно. Значит, я сделал через какое-то безумное количество итераций, я сделал эту книжку. Прихожу с ней на просмотр. Мне за нее благополучно ставить 7 из 10. И после этого я еду в метро. Вот еду и думаю. Вот 3 месяца я корячился. Там боялся показывать, терпел какие-то там свои какие-то комплексы. Нервные клетки у меня мерли. И вот 3 месяца я, значит, этим всем занимался. И все ради чего, думал я? Ради 30 секунд просмотра. А просмотр реально 30 секунд занял. То есть они эту всю книжку просто 30 секунд... Вот я прям даже засекал. 30 секунд они ее листали, а потом что-то сказали такое, типа, ну, можно было лучше. И все, и перешли к следующему. И вот я думаю, что я 3 месяца корячился ради вот этого? Ради 30 секунд просмотра и пары комментариев, которые я и так прекрасно знал, что я могу лучше. Просто я уже не успеваю, блин, лучше. И вот, да, блин, да, я опыт какой-то получил. Да, я там научился верстать. Ну, 3 месяца. Ну, серьезно. Эти же 3 месяца я мог сделать книжку, даже если мне захотелось сделать книжку. Как это? Книжку же мы же не выбирали. Нам же сказали, сделайте книжку, и мы стали делать книжку. Если бы я захотел сделать книжку, я бы сделал там что-нибудь себе, там, какой-нибудь проект бы взял, чтобы эта книжка хоть где-то осталась в реальном мире, там, я не знаю, кто-нибудь ее использовал, какой-нибудь там... что-нибудь, какой-нибудь бизнес, которому можно, ну, там, можно было бы скинуть этот бесплатный проект, который сделал впервые в жизни, вот человек впервые в жизни сделал книжку, может, у него вышло бы хорошо. Чтобы я работал как-то в реал в какой-нибудь. Но я работал не в реал. И я как-то тогда понял, что что-то не то происходит, вот серьезно. Потом был четвертый модуль, в четвертом модуле я просто... Ну, уже... Я понял, что надо менять, во-первых, тему. Я сказал, что я этот телеканал, все, я делать больше не буду, я не вижу в нем смысла, я буду делать вот это радио. Надо было как раз сделать ребрендинг 117.2. Вот я сделал ребрендинг 117.2, вот этот логотип с этой штукой, которую я до сих пор не считаю Wi-Fi, хотя все почему-то считают. Вот опять же, да, эта мысль откуда взялась? Потому что мне сказали там, что это Wi-Fi, но может это не Wi-Fi, нифига. Я опять, да, вот я сидел, значит, сидел с этим. Опять мне потом сказали, ну, можно было больше. То есть, как бы, если бы не было у этого проекта какой-то реальной ценности, то ценности бы не было никакой в принципе, потому что мнение комиссии это как бы просто мнение комиссии, оно нафиг никому не нужно, оно ничего не значит. Вот сказала тебе комиссия что-то, да, твой проект там плохой потому что или хороший потому что, да левая пятка у комиссии зачесалась и все, у нее 400 таких проектов в день. Ее задолбало, если не сказать больше. Поскорее бы все они уже ушли, эти студенты, и мы получили свои деньги, зарплату за месяц. Вот что думает комиссия. И зачем я в это встраиваюсь, я подумал тогда. Я мог бы все вот то же самое сделать, но без условных ограничений, без боязни не понравиться, без необходимости что-то там куда-то ходить, что-то делать, без искусственных ограничений, которые мне поставили, да, вот берем, вот мы в третьем модуле, ребята, делаем книжку. Хотите делать плакаты? Да делайте, только еще сделайте книжку. И чтобы у вас вот вся эта вот ваша основная мысль, она была в книжке, а не в плакатах, потому что по программе мы делаем книжку. Как бы для чего делать книжку, если хочешь, например, делать не книжку? Только для того, чтобы угодить комиссии? Ну, это же бред полный. И вот почему я, собственно, начал об этом сейчас разговор. Время уже заканчивается. Сейчас. Ну, после этого я после четвертого модуля просто там, выдохся окончательно, потому что, да, вот под этими всеми... Над тобой все время что-то висит, тебе что-то все время надо. Кто-то тебе все время говорит, что что-то надо. Вот. И в какой-то момент вот это количество надо, оно там начинает на тебя давить особенно сильно, и ты начинаешь, тебе просто плохо становится. Тут ты не видишь... Перестаешь видеть смысл в том, что ты хочешь на самом деле. У меня такое случилось под конец прошлого года. И вот, похоже, случается прямо сейчас, потому что я в первом модуле, у нас замечательный куратор наш, великий художник, ничего не говорю, прекрасный художник, значит, Андрей Логвин, автор знаменитого плаката «Жизнь удалась», черной икрой по красной. Человек, который продает сейчас на своей странице в Фейсбуке берет холст А2 и пишет на нем слово «секс» латиницей и продает это за там какие-то десятки тысяч. Ну, бог с ним. Он придумал такую штуку. Значит, ну, до него еще такую штуку придумали. Значит, каждая группа во втором году обучения, у нее есть какая-то тема, вот, над которой она весь год работает, эта группа. У кого-то там еда, у кого-то, не помню, что там, вода, что угодно. А у нас книжки. Книги. В любом виде. И Андрей Логвин не придумал ничего лучше, как позвать каких-то упырей-чиновников и... сказать им: ребята, вот у нас есть студенты, они вам могут сделать дизайн для московских библиотек. Ага. Студентов никто не спрашивает, естественно. Я увидел этих чиновников, и два часа следующих мне было очень просто мучительно сидеть там, потому что я сразу понял, что, зачем мне это надо, я не хочу с ними работать. Мне в школе было достаточно того, что меня там звали на какие-то селекторы, я выступал, и это еще мне стоило миллиарда нервных клеток, которые не восстанавливаются. Зачем? Зачем мне переживать такие потрясения? Зачем мне вот эти искусственные сверху ограничения, которые все равно ни к чему хорошему не приведут, потому что хорошо наше государство делать не умеет. Я сумел с этого съехать, с основной части, да, надо было делать, все делают сейчас библиотеки там в группе, а я делаю дизайн книжного фримаркета. Я подумал, вот есть книжный магазин «Ходосевич», классный, интересный магазин, один из лучших в Москве, маленький, на Покровке 6. Вон у нас тут подборка была недавно для него, музыкальная, еще будет через 2 недели в субботу. Я подумал, дай-ка я ему сделаю ребрендинг книжному магазину. Написал, значит, создателю, говорю: так и так, Стас, я вот учусь в школе дизайна, давайте сделаю ребрендинг в качестве учебного проекта. Давай, говорит Стас. И вот я сейчас, у меня есть некий психологический комплекс, значит, который меня останавливает все время. Во-первых, я... Есть две причины, почему я все время останавливаюсь. Во-первых, я все время боюсь, что то, что я сделаю, не понравится куратору, да? А если это не понравится куратору, то это не понравится комиссии. У меня такая школьная дурацкая привычка, что если кому-то не нравится, это плохо. Я это стараюсь себе искоренять всяческими способами, радикальными и не очень, но, видимо, надо пробовать еще радикальные способы, более радикальные, чтобы вот как-то совсем уже убрать. Программа затянется на несколько минут, извините сразу, потому что я не договорил. Это первая причина. Я склонен считать, что школа, что ее автор во мне — это школа. А вторая причина состоит в том, что Андрей Логвин как-то очень воспротивился тому, что я буду делать не книжный магазин, ну, не библиотеку. Сначала я хотел делать полностью ребрендинг Ходосевича, потому что сейчас у него дизайна, ну, нету практически. То есть он есть, но он разрозненный, у него нет единого стиля. Я бы сделал ему единый стиль, да? Я это говорю Логвину: вот есть магазин, дайте я сделаю. Нет, надо что-то некоммерческое, говорит Логвин. Вот вопрос возникает, во-первых, почему я должен делать что-то некоммерческое, когда мне хочется делать что-то коммерческое, да, во-первых. Ну ладно, это уже... Ладно. И я стал делать этот фримаркет, собственно, почему, откуда фримаркет-то взялся. Фримаркет, этот, ему стиль нахрен не нужен, нужен стиль магазин. Но я делаю фримаркет просто потому, чтобы мне хоть как-то было это интересно. И вот сегодня я тоже в процессе сижу, даже увлекся как-то этим. Потому что до этого мне очень-очень это туго все шло. Потому что мне было очень сложно заставить себя начать, потому что вот сразу, когда ты начинаешь что-то делать, да, что-то относительно творческое, ты должен включить свою думалку, а думалка в это время у тебя забита тем, что скажет Логвин. Даже не тем, что скажет Гайворонский, а тем, что скажет Логвин. Вот, и это мешает думалке. И вот тогда я подумал следующее. Я ведь мог бы просто прийти к Гайворонскому, сказать: Гайворонский, вот... Давай я тебе сделаю. Мне интересно сделать тебе ребрендинг магазина. Я чувствую, что он тебе нужен. Давай я тебе его сделаю. Просто вот даже бесплатно. Сейчас-то я и так это делаю бесплатно, да? Мне за него никто не заплатит. Это учебный проект. Но Гайворонский сказал бы: да, давай. Конечно, господи, делай. Пожалуйста. Но я делаю этот проект бесплатно. И еще к тому же на этот проект накладывается безумное количество ограничений, в которые входит, помимо темы, да, в которые входит позиция Логвина, мне приходится ее выслушивать, в которые входят мысли о том, что вот у меня будет какая-то там оценка, в которые входит тот факт, что мне надо куда-то ходить и это кому-то показывать, а я не люблю показывать несделанную работу. Зачем? Я не люблю, когда меня вот так вот... Я просто не понимаю, как быть, когда тебя там... Тебе что-то говорят, а ты еще не доделал. Готовое надо показывать. Я пришел к выводу, что я не понимаю, почему я делаю все это с такими ограничениями, ничего не получаю взамен. Я понял, что-то происходит не так в этой жизни со мной. И, скорее всего, я это буду пытаться каким-то образом исправлять. Это называлось политинформация. Именно так. Да, спасибо. Фримаркет. Фримаркет — это буккроссинг, по-другому. Приносишь книжки и уносишь. Сколько угодно. Вот это фримаркет. Поэтому такой можно вывод из этого сделать. Может быть, это я один такой странный. Вообще, вот сейчас... Да, сейчас я сделаю вывод. Вывод такой, что, наверное, просто мне лично просто не то чтобы... непривычно, мне просто неприятно парадигма того, что меня кто-то учит, потому что в нее входит в том числе контроль и оценка. Я приношу что-то Логвину, Логвин что-то говорит, а я, по идее, должен это исправлять. То есть, как бы, если я это не исправив, принесу Логвину еще раз то же самое или что-то там в своем направлении, то, ну, будет не очень... Мне будет не очень там приятно ему это показывать, и ему будет не очень приятно на это смотреть. Мы оба проиграем. Мы оба потеряем те же самые нервные клетки. И смысл вот в этом вот существовании в таком режиме я... вижу теперь, начиная с первого модуля второго курса, я вижу мало. Реально. Как-нибудь я еще поговорю о том, почему я считаю, что это ничего не дает. Я сейчас говорил о том, что это отбирает, а я вот как-нибудь поговорю о том, что чего это не дает, хотя могло бы. Хотя, может быть, это я не беру. Ну, уже не сейчас. Может быть, это можно все обосновать ленью. Да, сейчас же популярна эта точка зрения, что вот современное поколение просто ленивцы, дураки, которые не вкалывать не любят. Вот они бы вкалывали, и все бы было у них хорошо, и не было бы никаких бы у них этих проблем экзистенциальных тупых. Только вкалывать надо так, как нравится вкалывающему. Потому что я по себе знаю, что если ты хочешь что-то сделать, у тебя есть желание там нарисовать условного Васю или сделать ребрендинг Ходосевичу, то ты будешь это делать с удовольствием, погрузишься в это, и результат получится в несколько раз лучше, чем если бы кто-то тебя это сделать заставил. Больше вы не услышите никогда бухтельную. Спасибо за внимание. Завтра программа «Сева Оленина».